У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела», а в гостях у меня сегодня Наталья Эйхваль. Добрый день, Наташ.
Всем здравствуйте.
Наталья – руководитель, генеральный директор издательства «Пять четвертей». Если вы не знаете, это детское издательство, то есть то, которое издает книги, которые потом читают наши дети. И мы сегодня, наверное, поговорим, формально мы заявляли тему, что происходит на рынке детской литературы, но мы поговорим про книги, про чтение, как мы обычно разговариваем с Натальей, она уже не первый раз в нашей студии. Но начну, наверное, я с того момента, на котором мы остановились. Я пыталась вспомнить, сколько лет назад. Кажется, года два
года
назад.
Года два.
И тогда я помню, что вы говорили о таких вот каких-то бытовых вызовах, с которыми сталкиваются детские, и не только детские, вообще книжная отрасль России. Там было все от ниток и бумаги до прав и прочего. Вот если попробовать посмотреть ретроспективно на эти два года, которые мы не виделись в студии, и попробовать сказать, на самом деле, что изменилось, не изменилось, как вообще. Я помню, что на прошлогоднем, например, на прошлогодней ярмарке нонфикшн в Москве я подходила на ваш стенд, и вы мне показывали, например, книгу, которая была издана уже вот на такой вот, скажем так, бюджетной бумаге. Она была желтая и немножечко прозрачная.
Ну, новая жизнь, новые законы. На самом деле, с нитками и с бумагой мы справились. И надо отдать должное российским технологам. Они постарались по максимуму заменить сырье, которое ушло из России, в общем-то, своим сырьем. И через полтора года экспериментов, в целом у нас есть достойная бумага. Ну, то есть, надо сказать, классическая детская бумага, она никуда не исчезала. То есть, классический детский офсет, на котором мы печатаем любые цветные книги, ну и не мы, и наши коллеги тоже, в общем-то, с ним не было проблем. Слава богу, он был российский, ну, базово был российский. Проблема возникла со всеми красивыми пухлыми бумагами, которые любят взрослые издательства, и мы, значит, частенько грешили. Это тогда, когда книжка выходит толстенькая и легонькая, и ее легко закинуть в сумку. То есть вот мы, например, эту бумагу всегда брали для книжек, которые вот, ну, от 14 до 16, например, когда у тебя уже нет иллюстраций, либо они черно-белые иллюстрации, но при этом при всем вес и размер имеет значение. Но вот с ней были трудности, но, слава богу, теперь нам уже не очень стыдно, она все еще желтенькая, но она уже не такая прозрачная, ну и, очевидно, выглядит, в общем-то, на уровне. А нитки мы победили практически сразу, спасибо индустрии, то есть сейчас этих проблем у нас нет. Кроме того, что, ну, просто ценник на книге существенно вырос.
Это будет мой следующий вопрос.
Да, и, к сожалению, он вырос не потому, что нам всем прибавили зарплату, просто производство.
И писатели стали получать, да, как, да, Джоан, да, Роулинг, да, да, почти просто, что отмененное.
Просто производство подорожало существенно, и, конечно, обычному человеку сложновато, потому что, ну, вот одно дело, когда ты живешь такой очень литературной семьей, которая следит за новинками литературы, да, которая знает, какому издательству что принадлежит, где выбрать, что выбрать, и уже все перечитала. Вот этим семьям, наверное, проще, потому что у них все, что продавалось два года назад, уже стоит на полках, оно стоит на полках уже два года. А вот, например, если мы говорим о среднестатистической, не знаю, маме, да, которая такая, ну, куплю ребенку книжку к концу каникул, да, ну вот, чтобы мы поедем на дачу, чтобы ему было что почитать. И она, ну, как-то сказать, чуть более отстранена, да, от рынка, в общем-то, это нормально. Ну, то есть большинство людей, они такие, что они не следят за тем, что происходит в мире детской литературы. Это нормально, мне кажется, я сама, ну, так себе эксперт.
Сказал человек, который, мне кажется, уже
с этим тоже есть вопросы, да. Ну, потому что ты все равно не успеваешь. Ну, то есть ты же не всесильный. Ты здесь заметил, а тут пропустил. Ну, и это нормально. И, конечно, вот такой маме сложнее, потому что она не понимает ценообразование. То есть у нее одновременно есть книга за 1000, есть книга за 400. и они одинаково хорошие. Ну, то есть книжка, которая выходила 2 года назад, и книга, которая выходит сегодня, имеет совершенно разную цену, и это, конечно, типографская стоимость, увы. Ну, то есть это не писательские гонорары, ни зарплата редакции, ни налоги, ни аренды, ни что-то еще. То есть в целом все стабильно на рынке было вот эти 2 года, кроме того, что типографские
расходы... То есть вот этот
расходы...
рост, это как раз ложится вот в эту вот типографскую какую-то...
Да, тут на самом деле комплекс причин. Во-первых, у нас падают тиражи. Ну, то есть это грустно, больно, но это реальность. И они падают не только в сегменте детства, они падают, в общем-то, и во взрослой литературе.
А я тут слышала очень бравурные доклады такие про взрослые, что россияне, ну, как обычно.
Нет, на самом деле любые доклады правда. Ну, то есть когда, знаете, есть такая очень древняя статистика, наверное, ей лет 5, и она подавалась в таком очень, ну, специфическом ключе. То есть у нас... люди, которые имеют отношение к отрасли на уровне как бы государственных каких-то инициатив, говорили так: 35% взрослых не читают книжки вместе с детьми. Я на эту статистику смотрела всегда по-другому. Это значит, что 65, блин, процентов взрослых читают книжки
это
вместе
очень
с детьми.
Много вообще-то в масштабе России.
Да, и надо сказать, что Россия, ну, всегда читала. Ну, и, в общем-то, любые бравурные доклады, наверное, правда, ну, то есть разделить там на погрешности, да, потому что как формируются доклады? Издательство передает данные о напечатанных экземплярах, отправляет обязательные тиражи, да, вот формируется доклад. Ну, во-первых, у этого есть отсрочка, потому что не всегда это все так оперативно складывается. И, очевидно, пока они посчитаются, что они посчитали 24-й год, 23-й, либо кусочек 22-го, в общем-то, сказать сложновато. Но тиражи падают, ну, по крайней мере, вот весенний нонфикшн, тому подтверждение, никто не печатает больше какие-то красивые цифры. За счет этого, конечно, возрастает стоимость экземпляра печатного, и за счет этого растет себестоимость книжки.
Так, ну, и тут плюс... вопрос глупого человека. А почему падают тиражи? Потому что...
Ну, потому что дорожают яйца.
Ну, вот все, ну, то все. Есть, то есть это получается же... такая замкнутая, вот
да,
этот,
ну,
порочный круг.
Да, ну, на самом деле, это же... Мы, как бы, люди, которые издают книжки, они же немножко не в себе. Ну, то есть это надо иметь в виду. И мы все время надеемся на то, что читающих людей станет больше. Ну, как бы по разным причинам. Был ковид, мы надеялись, ну, сейчас все сядут дома.
И начнут. Как,
и
они,
начнут как они начнут читать за поем,
они
просто страница,
и просто
страница
все.
За страницей. А оказалось, что люди, которые... читали, они стали читать чуть меньше, ну, потому что хлопот больше, и надо детей всех по зумам усадить, и еще что-то сделать. Ну, вспоминаю, прям мурашки по коже. Вот. И, а те, которые не читали, они так и не читают. Ну и, в общем-то, очевидно, что когда есть какой-то общий кризис и общее подражание цен, книга не входит в товары первой необходимости. То есть
а
она
яйца
может...
как раз, да.
Да, она, конечно, может входить на бумаге в какую-то отрасль, которая требует поддержки, там много красивых слов, но базово, если вы даже сами для себя проанализируете, ну, я стала покупать меньше книжек. Хотя, казалось бы, у меня не изменился запрос ни у детей, ни у еще кого-то. Все больше семьи делают выбор в пользу библиотеки, благо они комплектуются. Ну, то есть, действительно, это уже... Ну, вроде как сейчас ты говоришь такой: «Я в библиотеку». Да? А еще 10 лет назад такой: «Я в библиотеку». Ну, то есть это
такой, да, знак того, что ты как-то,
да,
не очень.
Да, сейчас библиотека, в общем-то, на коне. Это снова классная институция, да, с кучей мероприятий, с хорошим фондом, с какими-то активностями.
С людьми, кстати,
с людьми
часто,
потрясающими,
понимают...
просто, которые тебе помогут, подскажут, обсудят, поговорят. То есть это, в общем-то, площадка для диалога. Вот так вот книжники, кстати, разоряются. Сядешь на эфир, расскажешь про то, как классно ходить в библиотеке, а потом удивляешься, что падают тиражи. Но в целом, конечно, ну, рынок диктует свои правила. Тиражи падают, книжка дорожает. И, конечно, это становится сложно. Ну, то есть купить книжку за 1000 – это уже дорого.
Но это уже немножко... попахивает роскошью. Я могу сказать так, что я стала больше читать, но я читаю взрослую литературу и не всегда хорошего качества. Я просто читаю, такая форма, я не знаю, таблетки от тревоги, наверное, и покупаю книг больше, чем я могу прочесть. У меня даже уже тут недавно приходила мама в гости, она отсортировала мои книги, она просто поднимала книгу и говорила, это ты читала? И в итоге у меня у дивана появилась стопка из, наверное, 50 книг, которые я купила в угаре, отложила и так и не прочла.
У меня есть шкаф с книжками, которые я не читала. И каждый раз, когда я прихожу с какой-то новой книжкой, которую я, очевидно, не прочту домой, у меня, у моих близких вздымается правая бровь, они такие, ну, ладно, зато красивая. Я говорю, да.
Ну да, вот, но ценник стал очень тяжелый, потому что ты приходишь, ты купил 5 книг, и если это книги, где еще издательства немножечко подзаморочились, все красиво и хорошо, то ты отдал там запросто 7-8 тысяч рублей за все это.
Да, особенно если это офлайн книжный магазин,
офлайн,
конечно. Да,
офлайн, да, я до сих пор люблю офлайн, в онлайне, конечно, выгоднее, но... Наверное, книжный магазин – тоже форма таблетки от тревоги.
Нет, книжный магазин, на самом деле, для меня загадка. Ну, то есть, во-первых, существуют разные книжные магазины с совершенно разным ценником. И я все время внутренне задаюсь вопросом, кто этот человек, который ходит в офлайн книжную. То есть все знают, что там дешевле, да, что тут удобнее, что тут привезут, книжки тяжелые. Но ты идешь ногами, да, там, не знаю, Москва, дом книги на Арбате, неважно, куда-то, да, и, значит, ты идешь за книгой, ну, вот, еще и со всеми вот этими трудностями, да. Но при этом, при всем, это же форма диалога. Ну, то есть книжные продавцы и вот особенно высший маркетинг, да, книжных магазинов, они же как говорят, мы продаем услугу, мы не продаем книгу, мы продаем услугу, в которую входит диалог, в которую входит красивый вид на Москву, в которую входит кофе рядом, который можно купить тут же и сесть с этой книжкой почитать. Ну, то есть это комплексное мероприятие, то есть они продают сегодня в офлайн книжном магазине, продают не книгу, продают удовольствие. И это, в общем-то, тоже...
Ну, или даже какой-то свой нарратив, как в подписанных, например.
Да.
Туда же ходит очень такая в Петербурге магазин подписные издания. Это для тех, кто не знает, а то мы так уже знаем подписанных. Это, мне кажется, еще и какая-то, да, история про встречи со своими. Потому
да,
что
это
знаешь...
там отдельная эстетика у этого всего есть.
Но я вернусь к, наверное, к детской литературе, а то так, может, сейчас мы уйдем уже совсем далеко. Я спрошу про авторов и гонорары, потому что всегда это было такое, ну, как бы... Мы знаем, что в России, ну, большинство авторов получают достаточно скромные гонорары. И недавно я общалась с девушкой, которая как раз подписала договор на книгу. И она как-то сказала, ну, какие-то назвала цифры, а-ля там 10 тысяч рублей, при том, что, ну, это, естественно, не гонорар, это какой-то, наверное, я надеюсь, что это какая-то авансовая часть.
Можно не надеяться.
Так.
Можно не...
Все, мое сердце разбито.
На самом деле по-разному. Ну, то есть, во-первых, автор диктует гонорар. Ну, то есть, если ты соглашаешься на 10 тысяч, тебе заплатят 10. Совершенно очевидно, потому что когда ты заплатил чуть меньше автору, чуть меньше иллюстратору, у тебя становится конкурентная продукция. Ну, то есть ты за счет того, что на типографию ты повлиять никак не можешь.
То есть это как раз, да, зона, где можно варьировать
что-то. А здесь ты хоть как-то что-то можешь изобразить. У тебя книжка становится чуть с более низким ценником и чуть более конкурентна на рынке, это хорошо. Но при этом, при всем, конечно, ну, мы не платим 10. Мне все-таки кажется, что гонорар за книгу должен быть такой, что ты его, ну, как-то почувствовал. Ну, то есть, что ты понимаешь, что ты молодец. Поэтому гонорар 10, 20, 30, 40, ну, это как бы, ну, наверное, можно. Ну, то есть, за очень маленький текст я могу заплатить 20-40. Ну, то есть, когда это вот прям вот совсем... меньше там, ну, 5 страничек, да, например. И там мы можем обсуждать какие-то роялти, либо я, например, забираю права, там же есть еще сублицензионные права, и, например, я забираю права только на бумагу, потому что мне больше ничего не надо в данный момент, да. А все остальное я отдаю автору, у него есть много возможностей заработать. То есть он может сделать из этого мультфильм, он может сделать из этого там какую-то театральную постановку с кем-то, ну и, в общем-то, там уже немного другие условия. Бывает по-разному, но в целом мне кажется, что все-таки я вот очень люблю, есть в издательствах две схемы оплаты авторов. Есть схема с роялти, и обычно это классная история для таких имен, которых мы хорошо знаем. есть. И есть новая волна писателей, которые только выходят на рынок. И я вот предпочитаю всем молодым ребятам, а некоторым, в общем-то, и таких уже именитым ребятам, платить фикс. Ну, то есть это много денег сразу за права на 7 лет, вне зависимости от того, сколько тиражей я издам. Ну, потому что, во-первых, это слегка опрометчиво предполагать, что их будет слишком много. Ну, то есть я очень люблю оптимистов, но реалисты наши все. Вот. И, ну, по крайней мере, это дает возможность почувствовать, что ты писатель. Ну, потому что когда ты получил 40 за первый тираж, и потом через 3 года тебе капнут роялти в еще 10, ну, это как бы неприлично. То есть мне проще выплатить много, заложить это все в себестоимость первого тиража, как-то этот первый тираж быстро отработать, да, чтобы вот это вот все. И потом уже я получаю прибыль, ну, в общем-то, существенно выше, да, за счет того, что у меня нет авторских отчислений. Но автор получает имя, потому что его первый тираж, ну, в общем-то, достаточно быстро разошелся, и когда он захочет перейти на эту схему роялти, я, в общем, никогда никого не заставляю. Ну, то есть, нравится роялти? Пожалуйста, окей. Да. Нравится, ну, вот мне самой нравится фикс, потому что мне тогда кажется, что я, ну, все-таки
ну, это ощутимое вознаграждение,
да, хотя бы здесь как-то моменте, работаю над самооценкой людей, да, которые, ну, много сил положили на то, чтобы этот текст, в общем-то, сотворить.
Про авторов я еще поспрашиваю, но сперва такой, наверное, не то, что я хочу кинуть что-то в чей-то огород, но вот когда мы говорим про детскую литературу, да, я часто захожу в тех же книжных в отдел детской литературы, ну, естественно, мне в почту падают миллионы пресс-релизов от всех наших издательств с детскими новинками. И среди всего этого я вижу огромное количество текстов формата, ну как текстов, книг формата «Валя считает шарики», «Как подружиться с дружочком», ну вот я утрирую, извините за повторы, да, и такое, наверное, не очень корректное какое-то определение.
Прикладная, ну, в общем, литература.
Прикладная литература. И когда ты берешь эту книгу, я специально в книжных магазинах иногда иду и открываю именно эти книги, я вижу книги очень низкого качества. Ну, то есть это не те прекрасные книги, на которых мы хотели бы в идеальном мире, те, кто очень любит детскую литературу, чтобы наш ребенок учился считать. Это и стрёмные иллюстрации, и кривые тексты, и все. Но это прям, вот у меня есть ощущение, что это цветет прям вот как клумба.
Ну, это тоже
отличная.
Диктует рынок. Мне кажется, что эта история, она как началась в 90-е, так она никогда и не закончится, потому что вот этот весь сегмент развивающий прикладной литературы, он же ориентируется на что? Есть учебник школьный. Школьный учебник, дошкольный учебник, подготовка к школе. Совершенно не важно, что вы возьмете. Но он, в общем-то, и сам по себе выглядит так себе.
Ну, тут так есть, себе, да, о чем, да, поговорить.
А, там много и каких-то неточностей, и стрёмные иллюстрации – это лучший эпитет, который, в общем-то, можно употребить. И бумага еще тоньше, чем та, которую мы,
да,
с вами,
да,
видели,
да,
на нонфикшн, да, и там так далее, так далее, так далее. И почему-то развивающая литература идет по пути массовости. То есть, ну, откуда берется низкого качества текст, да? Тебе надо сделать его быстро, напечатать побольше, быстро продать, сделать быстро следующий. И путь массовости – это такой, ну, в принципе, как бы вот путь рынка, да? Почему нет чего-то такого эксклюзивного в рамках развивающего досуга? Я пока не поняла, но то есть мы сейчас тоже начинаем работать в этом сегменте, и мы стараемся сделать исключительно и красиво. Вот. А будет ли у этого читатель, покажет, ну, мы через 2 года встретимся, можем обсудить. Вот. Ну, то есть насколько интеллектуальный, готовый платить за качественные иллюстрации родитель существует, мне пока сложно предположить. Вот. И, но весь рынок, действительно, мы делали какой-то сравнительный анализ рынка перед тем, как думать вообще в сторону вот
двигаться
этой,
ли туда.
Да, развивающей литературы. И, конечно, действительно, рынок выглядит очень плохо. Ну, то есть весь рынок развивающей литературы выглядит жутко плохо. И очевидно, что все, что касается учебки, продается благодаря одному слову рекомендовано в ГОС, трем словам, двум словам, да, вот. А все, что не рекомендовано в ГОС, продается за счет низкой цены и совершенно прикладных обложек. Ну, вот ты на нее смотришь, и там сразу написано, что ты разовьешь эмпатию, научишься считать,
писать, разговаривать, летать и прочее.
Ну, и, в общем-то, да, жизнь твоя сложится очень хорошо, если ты только возьмешь эту книгу в руку. Вот. Ну, действительно, такие вот законы конкретно этого жанра. Но я очень надеюсь, что тренд сменится, потому что все-таки существуют издательства, которые работают на этом, в этом сегменте, они делают, ну, относительно хорошо, то есть пусть это массово, но в целом это неплохо. И есть издательства, которые, например, всю жизнь, ну, вот, не знаю, 20 лет делали вот так, как они привыкли, а сейчас начинают делать лучше. И это, ну, то есть я не буду говорить, кто, потому что, наверное, это, ну, просто некорректно. Сижу я такая на высоком стуле и говорю, вот вы 20 лет делали плохо, но, наконец-то, собрались. Мне, конечно,
молодцы.
Да, молодцы. Мне, конечно, не хочется быть вот этим морализатором, но действительно, как бы чуть-чуть, немножко, по чуть-чуть, эта тенденция меняется. Мне очень хочется, чтобы развивающие книги были красивыми. Потому что если мы научимся из досуговой книги, развивающие книги для дошкольника, да, делать красиво, нашим учебникам придется поменяться. Ну, потому что все это живет в схеме. Ну, то есть мы сейчас учебниками не воспитываем художественный вкус. У нас не стоит эта задача. Ну, то есть учебники в России – это такая утилитарная штука. А вообще-то очень хочется, чтобы все прижимали свой первый букварик к сердцу и никогда его не выкидывали и хранили как память. И это возможно только, конечно, если мы снова получим, ну, какой-то красивый продукт, да, в качестве.
Ну, мне кажется, и сами дети бы иначе относились к тому, потому что вот я вижу, какие учебники у моего шестиклассника, ну, это, естественно, учебник, который там уже прошел 2-3 поколения шестиклассников, судя по фамилиям, которые кто-то куда-то там вписывал. И это абсолютно изрисованный учебник, ну, потому что он провоцирует, он выглядит как рабочая тетрадь. А рабочая тетрадь и учебник – это все-таки две совершенно разные сущности. И, в принципе, с рабочими тетрадями тоже хочется, чтобы они выглядели...
Я расскажу грустную историю. Значит, в прошлом году на дворе 20 мая. Ребенок у меня младший, учился до 19 мая. Это был счастливый день нашего календаря, но у него стояли соревнования. И, соответственно, он не мог прийти сдать учебники в последний школьный день. И вот суббота, воскресенье должны были пройти, и в понедельник, значит, он должен был сдать эти учебники. Вот мы уехали на соревнования, вернулись, и наша прекрасная собака сожрала 3 учебника. Русский язык и 2 тома литературы. А дальше началась игра, ну, то есть их надо сдать в понедельник. Я начинаю искать, где же
купить?
Продаются,
да,
эти прекрасные учебники, понимая, что это какие-то мега-раритетные, очень фантастически редкие учебники русского и литературы. Я ругаюсь на собаку, на ребенка, на соревнования, на вообще на весь мир. Вот. Но факт в том, что учебников нет. Ну, то есть в продаже в Москве они есть за 1700 рублей штука. Я нервно вздрагиваю, жаба внутри меня квакает, я умножаю эту цифру на 3, смотрю на собаку, говорю, и это твой месяц корма, мы больше никогда вообще не будем так делать. Но факт в том, что где-то мы их, конечно, нашли, где-то мы их купили, но вот это состояние, когда у тебя некрасивый, плохой учебник за бешеные деньги, оно ужасное совершенно.
Ну и сейчас мы уйдем на новости, и после этого продолжим говорить о книгах, учебниках, детях и литературе. С вами Радиошкола. И собаках обязательно.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа, и простите, что я так немножко подсмеиваюсь, но мы закончили на собаках, собаками продолжим, хотя обещали говорить про детскую литературу и книжный рынок. В гостях у меня сегодня Наталья Ихвель. Добрый день, Наташ.
Да, здравствуйте. Еще раз, к слову о собаках. Вы знали, что кошки продаются лучше, чем собаки?
Я никогда не сомневалась, как человек, который делает контент в интернете, я знаю, что на одном котенке я продам в миллион раз больше чего угодно, чем на одном щеночке. Да, и я представлю, Наталья, руководитель и генеральный директор детского издательства «Пять четвертей». Мы говорим про детские книги, авторы, цены, гонорары, почему наши учебники так печально выглядят. Вот на этой ноте мы как раз уходили на новости. Я вернусь к авторам. Все люди мечтают... Нет, конечно, не все, но я знаю десятки людей, которые мечтают написать детскую книгу. А мне кажется, есть иллюзия, что детская книга – это очень легко и просто, да? Ну, то есть взрослый – это вот сиди и придумывай,
ой,
а детская – три раза подпрыгнул, там, описал свои приключения в первом классе и готов идеальный роман. Вот у вас есть такое ощущение? Вот вы видите миллионы рукописей.
Мне кажется, что детская книга сложнее, чем взрослая. В тысячу раз просто. Потому что, во-первых, я не перестаю говорить о том, что детская книга должна угодить ребенку и взрослому. И это архисложная задача. Ну, то есть, когда ты пишешь взрослый роман о своей первой влюбленности, тебе надо кому угодить? 20-летнему, 30-летнему читателю, который такой: «О, моя первая влюблённость, господи, как это было прекрасно!» Ну и, собственно, всё.
Узнаю себя.
Да, да, да. А когда ты делаешь детскую книгу, у тебя она должна понравиться бабушке, которая не скажет, что это за чушь.
И не пойдет на лабиринт писать
возмущённый отзыв.
Какое безобразие! И за это они взяли с нас 1000 рублей.
Да, кому? Что вы рассказываете детям? Детская книга должна угодить родителю, который такой: я потратил на это 1000. А мог, между прочим, там, не знаю, кофе попить вон с круассаном в соседнем кафе. Она должна угодить ребенку, который при этом скажет: лучше я поиграю в компьютерные игры, чем буду читать вот эту вашу хтонь. И она должна угодить еще огромному количеству людей. И на самом деле здесь любой сегмент детской литературы, который ты не возьмешь, он очень сложный. Работать с маленькими сложно, потому что там иллюстрации, ГОСТ, мы должны определенным образом верстать, мы не можем ругаться. Ну, то есть нельзя сказать в детской книге «дурак». Ну, понимаете, дураки существуют, а в детской литературе нет.
Потому что дети уже знают, что дураки существуют.
Это, знаете, как вот прекрасная история про слово из словаря Ожегова, которое, значит, из года в год появляется то там, то снова исчезает. Но они все никак не могут определиться. То есть пятая точка существует, но при этом, при всем в словарях, она, значит, в 95-м году она была, в 2000-м исчезла, потом, значит, 5 лет мы жили без этого слова в словарях, потом она появилась снова, и вот это все по кругу. Когда ты работаешь с подростковой аудиторией, особенно там, если это 15-16 лет, то вообще-то твоя сегодняшняя современная книга должна конкурировать и с «Повелителем мух», и с «Кавкой», и с еще там кем-нибудь,
и
да,
с 1.9.
Да, и с Бернардом Шоу, и так далее, так далее, так далее, да, и, в общем, там, с Картасером, с кем угодно. Ну, то есть, в общем-то, читающие дети, они уже хотят читать тот пласт литературы 20 века, который, в общем-то, на слуху, да, и отечественный, и зарубежный, да, потому что как-то я так все зарубежное сказала. Ильф Петров, пожалуйста, да?
Ну, да.
Вот. И эта книга должна эту конкуренцию тоже выдержать. И, в общем-то, нет, детская литература очень сложная. Ну, то есть я восхищаюсь всеми людьми, которые хотят написать детскую книгу. И мне на самом деле кажется, что это очень терапевтическое занятие, потому что даже если тебя не издадут, а ты просто ее напишешь, тебе уже станет хорошо, легко и приятно. Вот. Но это обманчивая простота.
И тут я вернусь к детям, я прям готовилась к этому эфиру не одну неделю, разговариваю с своим ребенком, я шучу, конечно. В общем, как читает мой ребенок? Я использую тактику подпихивания по принципу «побольше», и если не нравится, разрешаю бросать сразу, никогда не принуждаю. И за последнее время произошло несколько бросаний книг. все они, ну, вернее, как, когда я спросила, почему тебе эта книга не понравилась, ну, потому что мне было просто интересно, я вроде принесла новинку, учтя все пожелания, фантастика, динозавры, тра-та-та, тра-та-та, и ребенок мне говорит: мам, вот передай, пожалуйста, детским писателям, что нужно перестать делать так, что у ребенка в начале книги умирают родители. Он говорит: я не могу это проживать из книги в книгу, мне хочется чего-то попроще. Ну, тут, конечно, будет вопрос не про Гарри Поттер и вот эту всю историю интернатов и действительно проживание драм, потому что, а в целом, я сама читаю, наверное, больше детских книг и подростковых, чем мой ребенок. И действительно, все книги, ну, нет, все обобщения, опять, господи, меня сейчас Антон Скулачев отругал, словесник, говорит, что я все время делаю обобщения, говорю всем что-то со словом «должна». Во многих книгах все начинается действительно с драмы. Либо кто-то умер, либо это обязательно развод, и кто-то куда-то исчезает.
Это моя любимая категория рукописи, когда у тебя, значит, мама, папа пьют, кто-то в инвалидной коляске.
Да, инвалидная коляска.
Обязательно все разводятся. А при этом при всем школе тебя стопроцентно булят. Без этого просто не выжить. И у тебя должна быть, ну, пара неразделенных любовей и ссора с лучшей подругой. Ну, вот это есть такие рукописи. Я, например, сразу отказываю. Ну, то есть мне вообще кажется, что любая попытка играть на чужих чувствах — это дурно. Ну, то есть мы сейчас в том мире живем и в той точке вообще истории, да, когда и так-то тяжело. Ну, то есть с яйцами, дай бог, совладать, а тут еще и в книжках все плохо. Ну, то есть я не фанат. Есть, конечно, программная подростковая литература, когда действительно мы говорим о буллинге, да, о каких-то важных историях. Но мне, конечно, всегда, я всегда за то, чтобы... Если есть какая-то проблема, которая двигает сюжет, да, чтобы эта проблема была одна, чтобы она была хорошо проработана, чтобы она была хорошо проработана, чтобы это хорошо было прописано, потому что тогда ты в это вживаешься и действительно испытываешь искреннее сочувствие. Но мне кажется, что этот тренд, вот у меня на самом деле дежавю, я буквально не так давно это обсуждала, у меня была встреча с блогерами, которые работают с книжным рынком, и, значит, освещается книжный рынок. И мне тоже говорят: вот, у нас очень много литературы про плохое. Вот мне кажется, что нет, что тренд ушел, и что в целом у сегодняшнего читателя еще есть это представление о рынке, но оно немножко такое устаревшее, потому что это было характерно для огромного числа скандинавской литературы, которая выходила на рынок там 5-7 лет назад. А почему так? Потому что скандинавская литература в массе своей, она очень разнообразная. У них блестящий книжный рынок. Ну, то есть у них, мне кажется, книг больше, чем читателей. И они...
Поэтому так много скандинавской литературы приезжало на наш рынок.
Нет, на наш рынок она приезжала, потому что скандинавы топят за своих писателей. И там колоссальные были программы поддержки книгоиздания. То есть когда российский издатель брал скандинавскую книжку и делал из нее переводную книжку на российском рынке, он получал поддержку и на перевод, и на печать.
И вот так вот открываются тайны издательского мира.
Нельзя сказать, что это была бесплатная книжка, но это была очень дешевая книжка. И очевидно, что это был путь, ну, огромного числа издательств. И в силу того, что все-таки скандинавов издают обычно очень интеллектуальные издательства, то эти интеллектуальные издательства, делая выбор среди массы скандинавской литературы, они такие: ну, про веселенькое у нас есть и наша Маша, и наша Даша.
Ну, хотя да.
Да, а вот скандинавы, которые исследуют сложную подростковую душу, вот это вот оно. Но и, соответственно, потом это клише уползло в отечественную литературу. Но они такие: скандинавов издают писатели.
У них получается, давайте.
Да, писатели, да, там вот, значит, тут проблемы, тут буллинг, тут еще что-то. Значит, и нам надо, чтобы нас издали. Но нет. Ну, потому что там были действительно какие-то серьезные... Серьезная экономическая выгода, да, брать отечественного писателя с мегасложной проблематикой, когда она еще не одна и все понамешано. Ну, я не знаю, ну, как бы нам всем хочется прийти вечером домой. То есть книга – это что? Это же досуговое чтение. Нам хочется прийти вечером домой и не рыдать в ужасе от того, какой сложный мир, а все-таки получать катарсис, радость, и даже если там какая-то сложная тема, она должна разрешиться, то есть все-таки детская книга, она же про свет, и света должно быть больше, а не меньше. А уж после ковида, мне кажется, все вообще перестали хотеть читать про сложные. Ну, то есть вот это есть прям четкая черта, мне кажется.
И... Мне кажется, это даже есть и у взрослых, потому что я вот вчера поймалась на том, я смотрела какой-то фильм, совершенно рандомный, из вот того, что тебе выдает твой стриминговый сервис в подборке «Вам может понравиться», я решила, о, про любовь, возможно, мне понравится. И все было славно, и я потратила на это, господи, 2 часа, и в конце все умерли. И я думаю, боже мой, я только хотела посмотреть фильм, где никто в конце не умрет, и где любовь закончится любовью. Ну, а если умрут, то жили долго счастливо, ну, вот в этой парадигме. А тут раз, и куча жизней сломана, и ты такой сидишь на диване и думаешь, боже мой. Так, сколько времени? 23:42. Пойду-ка я лучше еще... спать.
Я уже не успею пересмотреть кино с хорошим концом.
Ты уже никак не заполируешь. Ну а какая тогда вот, например, сказки? Вот есть сказки у современных авторов?
Конечно, есть сказки у современных авторов. Сказок много, они совершенно разные. Они есть светлые сказки, есть серьезные сказки, есть. Ну, то есть я очень люблю сказки. Мне кажется, что это один из самых.
Потому что я знаю, что вы любите.
Да, это один из самых таких разноплановых, в общем-то, жанров, который очень свободный, да, потому что в любой детской сказке есть всегда пласт взрослый. И есть пласт детский. И мастерство автора в том, чтобы эти два пласта пересеклись так, чтобы было не скучно никому, да, и чтобы всем было...
Ну, и то все есть, прочитали то, что
да,
хотят.
Да, всем то, что... Ну, это, знаете, это как вот когда ты идешь в кинотеатр, коли мы заговорили про кино, да, на какой-нибудь классный полнометражный мультфильм под прикрытием. То есть ты берешь двух детей...
Потому что на самом деле
да,
ты сам хочешь
посмотреть.
И под
прикрытием идешь, значит, в кинотеатр. Но базово ты идешь туда, ну, то есть ты бы и один туда сходил. Потому что хороший полнометражный мультфильм и хорошая, объемная сказка – это то, что взрослый читает и смотрит с огромным удовольствием.
Как раз то, что я, наверное, должна и была посмотреть вчера вечером.
Вот, да, мультфильмы, на самом деле, спасут мир, мне кажется, как и книжки, в общем-то. Поэтому на совершенно разные темы говорит сегодняшняя сказка с ребенком. И там много всего и серьезного. У нас вот есть, например, сказка «Кто ты, няня Вуксе» Ксюши Горбуновой. Эта сказка вообще-то о старости, о том, как важно эту старость беречь. Ну, то есть это вот такой взрослый, да, контекст у этой книги. А для ребенка это книжка про робота, который про няню робота, которая стремится усовершенствоваться и модернизироваться, чтобы быть полезной в собственном доме. Ну, то есть, и, конечно, любой взрослый видит в этом бабушку, которой дети говорят: отстань, ты не умеешь.
Ты, там, не понимаешь, тогда, ну, ты не понимаешь. Я тебе сейчас покажу, как это надо делать.
И так далее, и так далее, и так далее. Любой ребенок видит в этом классные приключения. И это, конечно, такой пример, в общем-то, качественной сказки, да. И имен этих очень много. И мне очень нравится, что сейчас тоже так, ну, немножко меняется тренд, потому что раньше все таки ой, нам не нужны сказки. А сейчас мир снова хочет говорить о добром,
ну,
вечном.
Мне кажется, да, в этом.
И ищет форму, да, потому что даже утопии, антиутопии, фантастика, они не сдают своих позиций именно про то, что во всех этих жанрах есть сильный герой, как и в любой сказке, да, есть ведущий сильный герой, который справляется с огромным количеством обстоятельств, которые вокруг него возникают, да, и которые двигают сюжет. Ну и, в общем-то, в любой антиутопии есть победитель, как и в любой сказке, да, есть герой, который прошел свой путь.
Ой, я тут подумала о книге Селесты Инк. Ну ладно, это оставим на критику Натальи Ломыкиной обсуждать взрослые книги. Я спрошу, как выбирать, потому что, ну, вы главный редактор, вы мама. Я понимаю, что даже вот, например, При том, что я хорошо дружу с многими издательствами, мне много рассказывают про авторов. Когда я оказываюсь на том же книжном, например, маркетплейсе или в офлайн-книжном магазине, я вижу имена, и я теряюсь. Я понимаю, почему до сих пор так держит позиция советская детская литература. Не только потому, что у нас ностальгия, а потому что ты видишь миллион имен, и в итоге ты думаешь, а ладно, возьму вот это вот, я это читал в детстве, я это знаю, я помню имя этого писателя, угу. Поэтому я это выберу. Вот как вообще, есть ли какое-то, я не понимаю, как ориентироваться.
Ну, на самом деле, родительство, оно же всегда идет по пути «не навреди». И именно благодаря или вопреки, да, этому пути мы отдаем предпочтение чему-то знакомому, да, потому что ты, выбирая эту книжку, ты уверен, уверен, что она, в общем-то, ну, стопроцентно хорошая, да, если так как-то грубо мы скажем. Мне кажется, что не стоит бояться новых имен. У меня очень часто эта дискуссия происходит, что надо читать Маршака. Я все время говорю о том, что вот я родилась в 85-м году. Ну, то есть там в 91-м году Маршак был еще вполне современным писателем. И, или Остер, да, который тогда был вообще просто на пике популярности. Ну и, в общем-то, почему-то наших родителей не смущало. Да? То есть все-таки доверие к книге было. И было ясно, что, ну, в общем, если это издано в книжке, значит, это что-то приличное. Вот мне очень хочется, чтобы мир вернулся к этому постулату. В целом, если издатель... Всегда помните о том, что если издатель потратил на это 1,5–2 миллиона рублей, чтобы это вышло...
Это столько стоит одна книга.
Ну, если это большая книга, да. Ну, то есть средняя сейчас... Средняя цветная книжка, только печать, стоит от 200 до 300 рублей, если это вот не... Ну, там больше 150-200 страниц, я имею в виду. Да, не тоненькая. Вот. Ну, то есть если уж кто-то в это вваливает, в общем-то, много денег, понимая, что они вернутся к тебе года через 3, ну, наверное, это неплохой текст. И очевидно, что здесь можно выбрать свои издательства, с кем, ну, то есть любое издательство – это вкус определенной команды. И нужно просто выбрать тех, с кем у тебя
хорошо.
Чуть больше совпадает художественный вкус. Потому что и не бояться, и выбирать сердцем по теме, да, по иллюстрациям, по верстке. Я вот, например, книжки с плохой версткой не покупаю. Ну, то есть я совершенно четко верстальческий фашист, потому что если это сверстано плохо, я считаю, я вижу в этом неуважение к читателю, и я просто... Вот, и не играюсь в это
всё. Я тут недавно продиралась через рослую книгу, которую напечатали очень мелким шрифтом и кривоватенько.
Вот я...
Там было 700 страниц, и где-то такое. На 500 я уже просто готова была бросить, хотя книга мне нравилась, но это была пытка просто для меня, как для читателя.
Вообще не могу. Я вообще не понимаю, зачем, когда ты продаешь продукт задорого, зачем его надо делать плохо. Ну, то есть для меня это вот основная загадка. Поэтому, да, не бояться новых имен, понять, с кем ты дружишь и кто тебе нравится. Издательств много, в общем-то, много достойных издательств. Это, конечно, не только 5/4, там огромные вереницы имен. И, ну, в общем-то, всегда помнить о том, что плохая книга, ну, если тебе что-то не понравилось, и ты эту книжку относишь к категории «плохой», она формирует твой литературный вкус. Ну, то есть это огромный опыт читать книжки, которые тебе не нравятся. И поэтому, когда мне кто-то из родителей говорит, ой, что я буду читать эту фантастику, зачем я буду ее нести домой, это жвачка, да ну, слава богу. Ну, то есть тут же вопрос, задача-то какая, да, чтобы у тебя вырос человек интеллектуального склада, который знает, с какой стороны книжка открывается к 20 годам, чтобы он этот навык не растерял, да, что такая книжка открывается вот так, да, вот тут есть аннотация. Ну, то есть чтобы у человека была привычка жить с книгой. Жить с книгой можно только тогда, когда ты к 20 годам понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. И когда ты можешь честно об этом сказать. Вот я, например, на дух не переношу фантастику. Ну, то есть это вообще не мой жанр.
Я тоже,
ну, то есть мне,
к сожалению.
Очень очень сложно это читать. Я совершенно некомпетентна, потому что у меня нет уровня начитанности в фантастике. Но при этом, при всем, у меня есть редактор, который за хорошую фантастику, но не ногу тебе откусит и скажет, возьми просто. Ну, то есть, и ты будешь приперт к стенке, они будут смотреть на тебя из-под лобья и говорит, пока ты не подпишешь договор с этим святым человеком, мы отсюда не уйдем. Да. И очевидно, что этот литературный вкус, он как-то был сформирован, и он не хуже, чем мой, да, просто вот нам нравятся разные вещи. Вот. И не лезть. Вот, еще не лезть советами. Ну, то есть, я не знаю, как это. Родителю очень сложно не лезть советами. Мне самой невероятно сложно не лезть к советам, к моим детям по поводу литературы. Я просто иногда жмурюсь такая, думаю, может, принесет, но нет, не проносит. И дальше главное держать язык за зубами и ждать, пока выводы будут сделаны самостоятельно. Потому что мне, когда кто-то начинает со мной оппонировать по этому поводу и говорить, ну как? Я говорю, ну подождите, ну вот вы приходите с ребенком в магазин одежды, у вас стоит задача купить штаны, джинсы, девочке, мальчику. И вот выходит девочка ваша, да, которая 13, и говорит, мне вот очень нравится, а вы эти дырки на дух не переносите. Ну вы же говорите, ну и черт с тобой, ну внутренне, вы же отпускаете эту всю ситуацию и позволяете ребенку жить в тех джинсах, в которых ему комфортно. И так в любой, ну, в общем-то, сфере жизни. Но почему-то только с книжкой. Только с книжкой.
Ну, потому что, как тут вот была в гостях у меня Екатерина Асонова, она говорила, что чтение – это причастие, поэтому нужно относиться к вот этому пиетету бесконечному.
Ну, не знаю. Чтение – это просто чтение. Ну, то есть это просто чтение.
Ну, мы с ней говорили про классику в школе, поэтому там была своя коннотация.
Ну, как бы... В этом не стоит ничего. Отдайте должное собственным детям. Через них проходит фантастический объем информации каждый божий день. Все телеграм-каналы, WhatsApp-чаты, школьные учителя, да, учебники, да, ютубы, еще что-то. Ну, то есть это огромный пласт. Вот просто они усваивают очень-очень много всего. И тут ваш ребенок, преисполнившись благодарности, да, к вечеру еще берет книжку в руки. Ну, просто посмотрите на него, как на святого, и отколебитесь со своими советами. Обычно это работает. Ну, то есть это вот путь к сердцу читающего подростка, по крайней мере. Я не беру в расчет маленьких, да. Все-таки с маленьким там ребенок читает то, что нравится тебе.
Да, читаем вместе, скажем,
да, если мы говорим все-таки вот о подростковой литературе, то, очевидно, здесь путь непротивления злу. Читает плохую книжку, на ваш взгляд, прочитайте тоже, сядьте, обсудите, почему эта книжка плохая. Ну, то есть аргументированно выдайте доводы, почему она вам не нравится. Не потому, что это чушь, да, или там еще что-то, жанр вам не нравится, а найдите в ней дырки, покажите эти сюжетные дырки ребенку. Это, по крайней мере, носит образовательный характер.
Ну, кстати, какой-то. Да, а не просто говорите, да, я никогда не куплю тебе книжку в такой обложке, да, потому что мне это не нравится. Потому что, да, я заметила по себе, что я не покупала определенную категорию книг ребенку, потому что они были в тех обложках, которые мне не нравятся, и я по обложке, ну, как опытный читатель,
конечно.
Подозревала, что внутри окажется полная чушь. И я говорила, не куплю. Он ходил и говорил, купи. В итоге он, естественно, бабушку. Бабушка не может быть точкой сопротивления, поэтому она ему все купила, он прочел и сказал, ну, скучновато. Я говорю, я же тебе говорила, ну, потому что это жвачка, вот жвачка, поэтому. Говорит, ну, ты же мне не покупала, я не мог убедиться, что
да,
это жвачка.
Да, это опыт. Дайте ребенку совершать этот опыт самостоятельно. И, в общем-то, как в любой другой сфере. Ну, то есть я вот говорю, то есть почему-то книги – это единственное, где у родителей вот просто…
Максимальный авторитаризм, мне кажется.
Да, вот… Мы не задаем вопросы 15-летнему ребенку, на что он пошел в кино. Он говорит, мам, дай денег на кино. Ты такой положил эту 1000 и сказал, на. И ты не спрашиваешь, на что он пойдет с друзьями. Но как только он тянется к книге, ты бьешь его по рукам и говоришь, ой, нет, слушай, ну это какая-то жвачка. Ну, то есть, вот я сама с трудом справляюсь. Ну, то есть, я очень красиво говорю, выходит у меня плоховато.
Мне кажется, это учит любого родителя. Мы все можем красиво сформулировать наши принципы, а когда на самом деле доходит до дела, сами-то немножко провалимся. Как говорит мне один мой родственник, ну ты же эксперт, почему у тебя вечно сплошные провалы?
Кто не рискует?
Да, кто не рискует. На этой ноте, наверное, спасибо, Наташ. Читайте, друзья, читать здорово. Я пойду сегодня вечером снова почитаю какой-нибудь новый толстый роман. И до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.